Знаешь, парадокс сложных корпоративных продаж заключается в том, что многомиллионные сделки часто умирают в первые же 5 минут диалога.
О да, прямо на старте.
Да, и причина тут вообще не в плохом продукте, а в том, что происходит такая, знаешь, фундаментальная ошибка на этапе диагностики проблемы.
Угу.
Обычно ведь, ну, когда речь заходит о постановке диагноза в медицине, есть ожидание некой абсолютной точности. Если сломана рука, рентген показывает четкую белую линию. Врач просто указывает на нее и говорит «вот оно». И, в общем-то, все кристально ясно.
С одной стороны, да. Но в инженерии или базовой медицине мы имеем дело с бинарной системой. Типа сломана или целая.
Точно.
Людям очень нравится такая предсказуемость. Потому что вещи можно легко категоризировать. Но я бы посмотрел на это под другим углом.
Так, интересно.
Когда мы вступаем в мир B2B переговоров, особенно вот в сегменте крупных enterprise решений, этот воображаемый рентгеновский аппарат просто ломается о человеческий фактор.
О, это 100%.
Клиент зачастую, но сам не знает, где именно у него болит. Он может жаловаться на усталость, а на самом деле у него внутреннее кровотечение. То есть он как бы маскирует корень проблемы симптомами, которые на первый взгляд вообще не имеют отношения к делу.
Окей, давай это разберем. Именно потому, что диагностический ландшафт здесь представляет собой абсолютно мутные воды, наше сегодняшнее глубокое погружение будет посвящено анатомии идеальной первой встречи.
Отличная тема.
В качестве источника у нас сегодня есть крайне любопытный внутренний обучающий материал. Это такой, знаешь, своеобразный мастер-класс.
Угу. Методичка.
Да, методичка для менторов, которые обучают молодых специалистов по продажам аналитической платформы PixBI. И наша миссия сегодня понять, как провести клиента от неловкого приветствия до уверенного закрытия сделки на пилотный проект.
И тут важно сказать, что мы не будем фокусироваться на сухих характеристиках софта.
Вообще нет. Мы уйдем в психологию, скрытые триггеры принятия решений и вот эту эмоциональную подготовку к переговорам.
И что особенно важно в этом материале, он ведь не только для IT-сферы.
Да, абсолютно.
Любой специалист, участвующий в сложных переговорах, найдет здесь практические инструменты. Суть, по большому счету, сводится к тому, как выстроить мост между технической реальностью и человеческими потребностями.
Угу.
Но начинать нужно с самого сложного этапа, с первых 30 секунд.
Верно. Прежде чем переходить к глубоким методологиям, типа там спин или медпик, ментор должен эмоционально подготовить начинающего сейлза к среде, в которой тот окажется. А среда эта, ну, весьма агрессивна.
О да, корпоративный мир не прощает слабости.
Вот-вот. И в источнике приводится пример лифт-питча. Допустим, возникает ситуация. Финансовый директор крупной компании заходит в лифт, видит молодого специалиста и бросает короткое. Ну и чем вы занимаетесь?
Классика.
Формула идеального ответа здесь строится из 4 блоков. Кто клиент, какая у него боль, как мы это решаем и почему нам можно доверять.
Да, и ответ в сценарии с лифтом должен быть выверен просто до миллиметра. Например, это может звучать так. Мы заменяем ушедшие западные аналоги, учим бизнес самостоятельно строить отчеты за пару часов, собираем данные из 1С в одном окне, а само внедрение занимает от 4 недель.
Звучит очень просто и лаконично, не так ли?
В том-то и дело. Но именно здесь новички совершают свою первую главную ошибку.
Так-так.
От волнения они начинают просто сыпать терминами, пытаясь казаться, ну, экспертами. Они говорят, у нас мощный ETL и под капотом кликаус.
О, боже.
Да. Но в лифте нет времени на технический словарь. Это же просто убьет диалог.
Приходится на ходу переводить это на человеческий язык. То есть вместо загадочного ETL нужно говорить «мы автоматически собираем и очищаем данные из ваших баз».
Угу, именно.
А вместо кликаус, ну, наша система не зависнет, даже если вы загрузите в нее данные за 10 лет.
Идеальный перевод.
Но у меня вопрос. Что, если этот директор в лифте скрещивает руки на груди и говорит «слушайте, а у нас уже есть лицензии Power BI, нам ваш аналог вообще не нужен». Начинающий продавец инстинктивно ведь захочет броситься в бой.
100%. Захочет доказать, что его продукт лучше, быстрее, дешевле.
Да.
Это естественная защитная реакция. И именно ее менторы просто выжигают каленым железом. Источник категорически запрещает вступать в конфронтацию на этом этапе.
То есть мы не спорим?
Нет, задача сейлза не спорить, а мягко сместить фокус на риски. Нужно просто спокойно сказать: «Отлично, это сильный инструмент, но как вы сейчас решаете проблему с отсутствием обновлений и юридическими рисками в текущих реалиях?»
А, то есть мы не атакуем их выбор, мы как бы открываем дверь в реальность.
Точно. А контекст крупного бизнеса, вот сейчас, в 25-26 годах, источник очень метко называет синдромом зоопарка данных.
О да, этот зоопарк просто фантастическая картина. Я когда читала, прям узнала много компаний. У них есть неповоротливая DNS, откуда чудовищно сложно вытянуть цифры.
Угу.
У них есть вот этот умирающий западный софт без поддержки. Есть зоопарк из разрозненных CRM-систем для продаж и WMS-систем для складов.
И все это склеено синей изолентой.
Буквально. И в центре всего этого пульсирует огромный раздутый Excel. Настоящий нервный центр компании, где высококвалифицированные аналитики по 8 часов в день вручную, ну, просто копипастом сводят таблицы.
И здесь автор приводит блестящий реальный пример из сферы ритейла, который доказывает масштаб катастрофы. Представь, компания потеряла доступ к облачной аналитике. Руководство решило, что они, ну, справятся сами, силами отдела Excel.
Так, и что вышло?
В итоге им пришлось нанять 14 дополнительных человек.
Ого, 14 человек просто для перекладывания ячеек.
Да. Полгода эти люди занимались исключительно тем, что перекладывали цифры из одного файла в другой. Возникали ошибки из-за человеческого фактора, отделы постоянно ссорились из-за несовпадения цифр.
Какой кошмар.
И так продолжалось, пока финансовый директор просто не взвыл. Он осознал, что фонд оплаты труда этих 14 человек за полгода многократно превысил стоимость внедрения нормальной автоматизированной платформы.
Это звучит так, будто они, знаешь, пытались вычерпать воду из тонущей лодки чайными ложками, вместо того, чтобы просто заделать пробоину. В материалах на этот счет есть прекрасная метафора. Конкуренты зачастую продают бизнесу просто красивый телескоп. Ну, красивый дашборд с графиками.
Угу.
А клиенту нужно строить целую обсерваторию с роботами для сбора данных, правильной архитектурой и автоматизацией.
Именно. И вот тут мы переходим к самому интересному. Если мы продаем целую обсерваторию, возникает критически важный вопрос. С кем именно мы разговариваем? Кто за нее платит, а кто будет ее обслуживать?
Ага.
Источник вводит так называемую матрицу лиц, принимающих решения, или ЛПР. Один и тот же идеальный аргумент мгновенно убьет сделку, если использовать его не с тем человеком.
Получается, что на одной встрече сейлс должен быть просто полиглотом. Он должен жонглировать тремя разными языками в зависимости от того, на чью визитную карточку он сейчас смотрит.
Абсолютно.
Давайте разберем эту матрицу. Начнем с CFO, то есть финансового директора. Его мир измеряется исключительно деньгами, рисками и маржинальностью. Его главная боль – это кассовые разрывы и медленная управленческая отчетность.
Угу. Когда P&L собираются по 5 дней.
Да, отчеты о прибылях и убытках формируются чуть ли не неделю. И тут, я так понимаю, кроется подвох для новичков.
Еще какой. Это вторая грубейшая ошибка неопытных специалистов. Они приходят к финансовому директору и начинают вдохновенно рассказывать про гибкий процесс извлечения данных.
Для CFO это, наверное, просто белый шум.
Да он вообще не понимает, зачем ему это слушать. Обучающий материал требует мгновенной коррекции. С CFO нужно говорить исключительно языком оптимизации ресурсов.
То есть переводить фичи в деньги.
Именно. Фраза должна звучать так. Ваши аналитики сэкономят 400 часов ручного труда в год, что эквивалентно такой-то сумме. А в качестве тяжелой артиллерии используется триггерный вопрос, бьющий прямо в эго.
Какой же?
Скажите, а когда вы в последний раз получали P&L день в день, без задержек?
Ох, удар ниже пояса, но очень действенный. Теперь давайте переведем взгляд на директора по данным, CDO. У этого человека совершенно другая корпоративная мотивация.
Вообще другая.
Ему, честно говоря, плевать на эти 400 часов экономии. Его главная боль – это разрозненность систем и безопасность. Если данные утекут или архитектура рухнет, он просто потеряет работу.
Абсолютно верно. И вот с CDO продавец имеет полное право и даже обязан использовать технические термины. Тут нужно говорить про RLS и OLS.
То есть про ограничение доступа на уровне строк.
Да. Нужно объяснить, что это система построчного ограничения доступа, где региональный менеджер физически может видеть только свой регион, и он никак не может подсмотреть коммерческую тайну соседнего отдела.
Супер важно для безопасности.
Конечно. Еще нужно говорить про мощные базы под капотом, способные проживать миллиарды строк без зависаний. И триггерный вопрос для CDO звучит иначе. Сколько шагов у вас сейчас проходит от транзакции в 1С до визуализации на дашборде?
Ага, бьем в боль технического хаоса. И третья ключевая фигура — IT-директор или CIO. Его боль не в деньгах и не в архитектуре данных как таковой.
А в чем же?
Его проблема в том, что его разработчики, дорогущие программисты, погребены под лавиной мелких задач от бизнеса. В духе «Эй, выгрузи мне табличку за май».
О да, классическая боль айтишников.
И аргумент для него — это концепция self-service, то есть самообслуживание. Идея в том, что бизнес-пользователи обучаются платформе за пару часов и навсегда перестают дергать IT-отдел по пустякам. И плюс импортозамещение, без рисков.
Это подводит нас к третьей ошибке молодых сейлзов.
Перепутать все это местами.
В точку. Пытаться продать технические фичи финансовому директору, а экономию часов IT-директору. Если перепутать эти аргументы, сделка просто развалится, потому что ни один из руководителей не увидит решения своей личной проблемы.
То есть ключ в том, чтобы сопоставить свой аргумент с конкретной болью человека, сидящего напротив.
100%.
Ну а слушай, давай будем честными. Знать язык собеседника — это круто, но этого недостаточно. Если продавец просто зайдет в переговорку и начнет пулеметной очередью вываливать эти идеальные аргументы, руководство просто закроется.
Никто не любит, когда ему читают лекции о том, как он плохо работает.
Вот именно. Клиент должен сам, шаг за шагом, прийти к осознанию глубины своей проблемы. И здесь мастер-класс переводит нас от технической матрицы ЛПР к глубокой психологии вопросов. В частности, к применению методологии СПИН на первой встрече.
Да, методология СПИН — это просто искусство заставить клиента говорить. Правило гласит, на первой встрече продавец должен слушать 70% времени.
70%! Для продавца это звучит некомфортно.
Да, хочется же презентовать, но аббревиатура СПИН состоит из четырех типов вопросов. Ситуационные, проблемные, извлекающие и направляющие. Все начинается безобидно с ситуации. Какие инструменты визуализации у вас сейчас развернуты?
Угу, прощупываем почву.
Затем мы мягко переходим к проблеме. Случается ли так, что данные в отчетах коммерческого и финансового отдела расходятся? И вот в этой точке происходит катастрофа. Четвертая и, пожалуй, самая фатальная ошибка новичка.
О да, я предвижу это.
Клиент отвечает, ну да, отчеты иного задерживаются, и цифры пляшут. И молодой сейлс, у которого горят глаза, радостно врывается с презентацией. А вот наша платформа решает это в один клик. Посмотрите на эти графики. Бинго. Это как если бы хирург начал резать пациента сразу после того, как тот сказал, что у него немножко покалывает в боку.
Без анализов и анестезии.
Именно. Клиент еще не чувствует острые боли. Он привык к тому, что отчеты задерживаются, для него это норма.
Это очень похоже на работу первоклассного психотерапевта. Он же не дает готовых жизненных советов прямо с порога. Психотерапевт правильными вопросами заставляет пациента самого проговорить и осознать суть своей травмы.
Отличное сравнение.
В продажах эту роль играют извлекающие вопросы. Буква I в спин. Implication. То есть мы берем эту легкую проблему задержки отчета и начинаем медленно, ну, крутить нож.
Жестоко. Но это так. Мы спрашиваем, а как именно эта задержка отчета на 3 дня влияет на ваше решение о закупках? Как это сказывается на складе? Мы буквально заставляем клиента начать считать убытки вслух.
Ага.
И только когда финансовый директор сам произнесет, «Слушайте, из-за этой 3-дневной слепоты мы замораживаем 1 000 000 рублей в неликвидных товарах на складах», вот тогда капкан захлопывается. Он сам озвучил масштаб катастрофы.
Уф, аж мурашки.
Да. И только после этого мы переходим к направляющим вопросам. Что изменилось бы для вашей компании, если бы этот отчет формировался автоматически каждое утро?
И отвечая на этот вопрос, клиент, по сути, сам себе продает решение. Гениально. Но материалы идут еще глубже. Там обсуждается подход Customer-Centric Selling.
Да, CCS.
Это не просто выявление потребности, это работа со скрытыми триггерами. Перевод функций софта в карьерный и личный комфорт. Вводится понятие сценария использования. Менторы учат продавцов рисовать в голове клиента очень специфическую картину.
Да, картину идеального понедельника. Ведь что такое корпоративное воскресенье для руководителя?
Вечный стресс.
Это фоновая тревога. Ожидание утренней планерки, где цифры снова не сойдутся, кто-то где-то накосячил.
Точно. И продавец визуализирует новую реальность. Он говорит: «Представьте, понедельник 9 утра. Вы еще пьете кофе, открываете смартфон и видите точную маржу по каждому СКУ, то есть по каждой товарной позиции. Без единого звонка в аналитический отдел. Никакой паники, никаких оправданий от подчиненных».
Это же просто мечта.
Да. Мы больше не продаем лицензии на программное обеспечение. Мы продаем снижение уровня стресса. Мы продаем спокойное утро понедельника.
Это мощнейший психологический крючок. Но, слушай, давай вернемся к суровой бизнес-реальности. Допустим, мы виртуозно провели встречу по спин, эмоции разбужены, боль осознана, клиент представляет свое спокойное утро.
Так.
Если в этот момент просто пожать руки и сказать: «Было очень приятно пообщаться», вся эта психологическая магия рассеется к обеду.
К сожалению, да.
Этот импульс нужно конвертировать в конкретное бизнес-действие. Для этого в мастер-классе применяется квалификация по системе MDPIC и жесткие правила закрытия сделки.
Система MDPIC огромна, но для первой встречи источник выделяет три критичных элемента. Первый — метрики. То есть как именно, в каких цифрах клиент будет измерять успех нашего внедрения.
Угу.
Второй. Экономический покупатель. Нам нужно четко понимать, кто реально подписывает бюджет. Потому что мы можем час очаровывать IT-директора, а деньги выделяют CFO, которого вообще нет в комнате.
Классическая ловушка.
И третий элемент, пожалуй, самый интригующий, это чемпион.
О, чемпион — это важнейшая фигура. Это человек внутри компании клиента, который станет вашим внутренним адвокатом. Он будет пробивать бюджеты и защищать проект, когда вас нет рядом.
Но как его вычислить на первой встрече? Вы же видите этих людей впервые.
Обучающий материал дает гениальный по своей простоте маркер. Нужно задать вопрос. Кто в вашей компании страдает от этого зоопарка данных сильнее всего? Кто тот человек, который сидит до полуночи, сводя эти таблицы?
А, тот, кто испытывает самую острую боль от неэффективности и есть идеальный чемпион. Круто. Окей, мы нашли чемпиона, мы поняли боль, наступает момент закрытия встречи.
И здесь нас ждет пятая финальная ошибка начинающих сейлзов.
Дай угадаю. Встреча подходит к концу, напряжение спадает, и продавец с облегчением выдает: «Спасибо за уделенное время, мы пришлем вам наши материалы и презентацию для ознакомления».
Бинго! Это просто фраза-убийца. Она убивает сделку наповал.
Почему так категорично?
Потому что никто и никогда в корпоративном мире не читает присланные материалы для ознакомления. Инициатива полностью отдается клиенту, а значит, она просто теряется в потоке других дел.
Согласна.
Формула правильного закрытия первой встречи, согласно этому мастер-классу, звучит как уравнение. Подтверждение боли плюс предложение пилотного проекта.
То есть продавец должен сказать что-то вроде: «Мы четко услышали вашу боль с задержкой данных на 3 дня. Давайте сделаем так. Мы возьмем ваш реальный еженедельный массив данных, и наша команда за 2 недели соберет прототип отчета специально под вас. Сейчас не нужно обсуждать бюджет, нам нужен только доступ к безличным данным и 1 час времени вашего аналитика для пояснений».
Абсолютно точная формулировка. И тут подчеркивается колоссальная важность делать пилот именно на данных самого клиента. Не показывать красивые абстрактные презентации на тестовых стендах, а работать с их реальностью. Демона своих данных — это зеркало. Клиент смотрит в него и видит свое будущее.
Я бы даже сказала, что это больше, чем зеркало.
Угу.
Но знаешь, тут у меня возникает закономерное сопротивление?
Какое?
Разве это не огромный риск для IT-компании, ну, предлагать бесплатный пилот, отвлекать команду инженеров на 2 недели работы с грязными данными клиента? А если клиент посмотрит на прототип, скажет: «О, прикольно», и просто исчезнет? Это же впустую потраченные ресурсы бизнеса. Не логичнее ли сначала подписать хоть какой-то договор?
На первый взгляд, да, это кажется нерациональным. Зачем работать бесплатно? Но если связать это с более широкой картиной корпоративных продаж, математика меняется. Гораздо выгоднее получить быстрый, аргументированный отказ после двухнедельного пилота.
Чем полтора года вести статус «сделка в процессе».
Вот именно. Проводить бесконечные пустые зум-колы и согласования, которые ни к чему не ведут. Запрос часа времени аналитика – это тот самый тест, лакмусовая бумажка.
А, то есть если компания рассказывает вам о своих страданиях, но отказывается выделить всего один час рядового сотрудника на выгрузку данных для пилота?
Значит, боли на самом деле нет. И сделки не будет. Можно смело прощаться и не тратить время своей команды.
Слушай, это невероятно отрезвляющий, прагматичный подход.
Да, это спасает кучу нервов.
Подводя итог нашему разбору этого мастер-класса по B2B-встречам, можно выкристаллизовать три золотых правила. Первое. Продавец должен приходить с готовностью слушать, а не вещать. 70% эфирного времени принадлежит клиенту.
Угу. Правило номер один.
Второе. Необходимо переводить функции впоследствии. Нельзя продавать интеграцию по API. Нужно продавать отсутствие необходимости нанимать 14 человек для ручного ввода.
Золотые слова.
И третье. Всегда уходить со встречи с конкретным обязательством и датой следующего шага, навсегда забыв фразу «Мы подумаем и пришлем материалы».
И знаешь, если абстрагироваться от IT-индустрии, становится совершенно очевидно, что описанные здесь навыки универсальны.
Полностью согласна.
Глубокая эмпатия, способность задавать вопросы, вскрывающие истинные мотивы, вот это умение адаптировать свою аргументацию под страхи и надежды конкретного собеседника – это же фундамент человеческого общения.
Да, эти принципы применимы везде. В переговорах о повышении зарплаты, в поиске инвесторов для стартапа, да и вообще в любой сфере, где требуется провести человека от состояния неопределенности к конкретному решению.
Абсолютно.
Возвращаясь к нашей метафоре в самом начале, мы говорили о том, как важно не ошибиться с диагнозом в этих мутных водах корпоративной психологии. Мы детально разобрали поиск чемпиона, того самого сотрудника, который страдает от неэффективности больше всего и поэтому готов стать двигателем перемен.
Угу.
Но напоследок возникает одна очень провокационная мысль.
Так, так, интересно.
Что делать, если корпоративный куратор внутри компании настолько нормализовала эти ежедневные страдания, что люди перестали их замечать?
Оу.
Да. Представь ситуацию. Сотрудники привыкли работать в условиях тотального хаоса, постоянного стресса и вот этого бесконечного ручного перекладывания цифр. Как достучаться до чемпиона, если он эмоционально онемел от собственных сломанных процессов?
Глубокий вопрос.
Если он настолько смирился с этой болью, что искренне не верит, будто в корпоративном мире может быть как-то иначе. Оставляем этот вопрос для самостоятельного осмысления.